Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», и наш гость – председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев, а вопросы ему задают Мари Жиго из газеты «Монд» и Ирина Невинная, социальный обозреватель «Российской газеты». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Андрей Константинович.
Здравствуйте.
Первое, о чем мы поговорим, это, в общем, довольно острая дискуссия в российской власти о повышении или не повышении пенсионного возраста. Я напомню, что эту идею высказал министр финансов Алексей Кудрин на Санкт-Петербургском экономическом форуме, потом он ее развил. И довольно жесткого оппонента господин Кудрин встретил в лице Андрея Исаева, как раз который находится в этой студии. И мы начнем с этого, скорее всего, продолжим вообще подходами партии власти «Единой России» к социальным проблемам, но до того, как мы начнем эту беседу, и до того, как мои коллеги начнут Андрею Константиновичу задавать вопросы, как всегда, по традиции, биография нашего гостя.
Андрей Константинович Исаев родился 1 октября 1964 года в Москве. В 1989 году закончил исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина. С 83 по 85 годы проходил службу в советской армии. В 1989-91 годах работал учителем истории и обществоведения в школе. В институте участвовал в подпольной студенческой группе Оргкомитет Всесоюзной революционной марксистской партии. Был идеологом клуба «Община», исповедовавшего анархо-синдикалистские идеи Михаила Бакунина. Принимал участие в создании Московского народного фронта. С мая 91 по январь 92 член Федерального совета Конфедерации анархо-синдикалистов. С августа 91 по 2000 работал главным редактором органа газеты официальных профсоюзов «Солидарность». С 1995 по 2001 годы Андрей Исаев – секретарь Федерации независимых профсоюзов России, курировал информационную политику и общественные связи. В феврале 2001 избран заместителем председателя ФНПР Михаила Шмакова на общественных началах. На профсоюзной акции протеста 7 октября 1998 года выступил с призывом выдвинуть кандидатуру Юрия Лужкова в президенты России. В декабре 1998 вошел в состав оргкомитета, основанного Юрием Лужковым, движения «Отечество». В июле 1999-го стал заместителем руководителя избирательного штаба движения «Отечество». В декабре 1999-го был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации третьего созыва по списку избирательного блока «Отечество. Вся Россия». В апреле 2001-го вошел в состав депутатской межфракционной группы «Европейский клуб» в Государственной Думе. В декабре 2001-го участвовал в учредительном съезде Всероссийской партии «Единство и Отечество», впоследствии ставшей «Единой России». Был избран в Генеральный совет партии. В декабре 2003-го был избран депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». В Госдуме стал председателем Комитета по труду и социальной политике. В мае 2004 года Андрей Исаев заявил о неизбежном в будущем размежевании в «Единой России» на правую и левую платформы. В августе 2004-го голосовал в Государственной Думе за закон о монетизации льгот. В ноябре 2004-го на съезде «Единой России» был избран членом Президиума Генерального совета партии. В декабре 2007-го Андрей Исаев был вновь избран в Госдуму от партии «Единая Россия» и вновь стал председателем Комитета Палаты по труду и социальной политике.
Ничего не переврали, Андрей Константинович?
Нет, ничего.
Чудесно.
Достоверно.
То, что и хотелось. Пожалуйста, коллеги, кто начнет? Ирина Невинная, «Российская газета».
Ну, мы собрались говорить о том, стоит или не стоит повышать пенсионный возраст в России. И я предупредила нашего ведущего, что, собственно говоря, я разделяю точку зрения нашего гостя сегодняшнего и считаю, что повышать пенсионный возраст в России, по крайней мере, пока рано. Да, безусловно, это способ облегчить нагрузку и на пенсионную систему, и на федеральный бюджет, но, я думаю, у России есть и другие способы, не столь радикальные, хотя гораздо более сложные.
Ир, если честно, я, конечно, хотел бы, чтобы эту точку зрения отстаивал сам Андрей Константинович, как ее носитель, вот, а вы бы выполняли ту самую журналистскую роль, которая помогает носителю точки зрения ее объяснять. Вот, так что, если у вас есть какой-то вопрос...
А я жду, когда Андрей Константинович сформулирует
Я готов сформулировать свою точку зрения.
Свою платформу.
На самом деле дискуссия в обществе, как было замечено, совершенно справедливо, уже ведется. И мы услышали аргументы, в том числе наших оппонентов, тех, кто поддержал Алексея Кудрина.
Я еще дам, конечно же, слово, прошу прощения, что я перебил, Алексею Кудрину во второй части нашей программы. Там будет его реплика по поводу того, почему он считает, так нужно делать.
Да, я бы разделил эти аргументы на три части. Я сразу их оговорю, а потом могу излагать свои собственные позиции. Ну, часть – это представители оппозиционной «Единой России», либеральной части общества, которая исходит из принципа «раз Единая Россия против Кудрина, значит, я должен быть за Кудрина». Ну, это я не комментирую, потому что такой слой, негативный класс в отношении нас существует. Это его право, мы при этом будем отстаивать свою точку зрения. Вторая часть, к сожалению, исходит из нескольких идеологем. Первая идеологема, что Кудрин хороший финансист, поэтому он все посчитал, раз уж он так говорит, значит, наверняка там есть серьезный расчет. Он-то уж понимает. Я хочу напомнить, здесь упомянули 2004 год, когда я проголосовал за 122-й закон. Хочу, кстати, напомнить, что наш комитет в первом чтении был единственный, выступивший против принятия закона, что принятию предшествовала такая ожесточенная борьба между нами и правительством по перетягиванию каната. И, в частности, мы просили тогда правительство добавить дополнительно к тем средствам, которые закладывались на реализацию 122-го закона, 200 миллиардов рублей. Правительство ответило отказом, министр финансов сказал, что у нас все рассчитано, все хорошо и все будет работать как часы. Мы помним 2005 год, помним, как эти часы заработали, и помним, что в результате правительство было вынуждено дополнительно добавить 450 миллиардов. Это к вопросу о расчетах. Второе важное соображение. Говорят фундаментально так, ну а что делать-то? Население стареет, пенсионеров становится все больше, работающих становится все меньше. Рисуют вот эти две кривые, которые к 30-му году сходятся, обращаю ваше внимание. По самым пессимистическим прогнозам, они сходятся между собой, смыкаются. Один работающий на одного пенсионера к 30-му году. Ну, эти рассуждения немножко наивные, потому что они не учитывают ряд факторов. Фактор номер один – это рост производительности труда. В том случае, если происходит рост производительности труда, вам скажет любой работодатель, происходит высвобождение работающего населения. И слава богу, что есть куда это работающее население аккумулировать, пенсионная система. Иначе нам пришлось бы придумывать некие дополнительные расходные штучки для того, чтобы это работающее население аккумулировать. Я хочу вам напомнить, что в программе 2020, которая поддерживается правительством, и членом этого правительства является господин Кудрин, сказано, что производительность труда должна вырасти в 4 раза, на 400%. А количество пенсионеров за эти же годы только на 40%.
Можно, это первое соображение. Можно второе? На секундочку здесь, да. Просто именно чтобы не замялось. Правительство-то говорит, что оно поддерживает программу 2020, а программа 2020 говорит, что вырастет производительность в 4 раза. Вам не кажется, что таким образом, говоря в то же время о повышении пенсионного возраста, правительство не верит в эту цифру?
Ну, предположим.
Потому что закономерность высвобождения населения вследствие повышения производительности труда – это один из экономических законов.
Предположим, вы правы. Предположим, что на самом деле такого роста производительности труда не произойдет. Напоминаю, что Российская Федерация живет не на Луне, а живет в мире. Это означает, что все, весь вакуум обязательно будет заполнен. Кем он будет заполнен? Он будет заполнен легальными трудовыми мигрантами, которые отличаются от наших работников только одним. За них точно так же работодатель будет платить взносы в пенсионный фонд, но они при этом пенсии, в отличие от наших работников, в большинстве своем получать не будут. Это вопрос, который нужно... Из них только треть, по предварительным оценкам, осядет в России и будет претендовать в дальнейшем на пенсию. Но за них пенсию будут платить за 100%. Этот расчет надо учитывать. Теперь, если говорить о краткосрочной последствиях того, о чем говорит Алексей Леонидович. Мне кажется, что здесь он тоже не учитывает многих факторов. Он посчитал, что вот будет сокращаться в результате роста пенсионного фонда, будут сокращаться дотации бюджета пенсионному фонду, роста пенсионного возраста. Но он не посчитал расходы, которые понесет в этом случае государство. Каковы эти расходы? У нас на сегодняшний день, в отличие, допустим, от европейских стран, пенсионеры имеют право работать. И более трети пенсионеров работают. Где они работают? Из них большая часть работает на низкооплачиваемых должностях в бюджетной сфере. Нянечки, санитарки, вахтеры, лифтеры, библиотекари и так далее и тому подобное. У них очень низкая заработная плата. Но вместе с пенсией она образует более-менее сносный доход. Вы отберите у них пенсию, завтра на этих рабочих местах не останется ни одного человека. Начнется кадровый голод. Для того, чтобы его избежать, бюджету придется повышать заработную плату. Но у нас сейчас нет единой тарифной сетки. У нас фонд оплаты труда. Вот если дать на фонд оплаты труда дополнительных денег, не удастся повысить только техническому персоналу. Повышать надо будет всем бюджетникам. Оно, может быть, было бы и хорошо, Но ведь у нас Кудрин говорит об экономии бюджетных средств, об неувеличении расходов. Вторая тема, которую он, безусловно, не учитывает, это расходы на занятость. Если мы повышаем пенсионный возраст, напряжение на рынке труда нарастает. У нас сегодня 8% экономически активного населения безработное. А если мы говорим, уважаемые товарищи, предпенсионного возраста, вам еще работать и работать. В этом случае они не перейдут на менее ответственные должности, они не уволятся и не освободят дорогу молодым. Значит, молодым надо будет платить пособие по безработице и расходовать деньги на создание для них искусственных рабочих мест.
Я хочу напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу», и председатель комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев отвечает на вопросы Ирины Невинной из «Российской газеты» и Мари Жиго из газеты «Монд» французской. Вот я хочу отдать сейчас слово Мари Жиго, но перед этим спросить ее. Только что во Франции подняли пенсионный возраст.
Точно. Сейчас уже надо работать до 62 лет.
Вместо 60.
Вместо 60.
Я хотел вас спросить, как не только участника передачи, как бы вот спрашивающего, но и француженку, живущую событиями, которые происходят у вас в стране. Вот что за дискуссия была во Франции, почему в результате все-таки решили поднять? Как вы думаете, плохо это или хорошо?
На мой взгляд, это было неизбежно, несмотря на то, что люди, в основном наши профсоюзы, были категорически против этой меры. Но сейчас во Франции для 100 пенсионеров работают 170 человек, а уже через 20 лет это будет намного меньше, потому что демография наша...
Смотрите, как интересно, все считают 30-й год.
Да, да, точно, как Кудрин, Андрей,
да.
Константинович, да. Но дело в том, что, да, это неизбежно, потому что все больше и больше сужается эта масса работающих людей, так что без этого и наш пенсионный фонд без этого бы и рухнул. Так что мне кажется, что это была хорошая мера. То, что можно сказать, что несмотря на то, что наши французы будут работать до 62, это все-таки меньше, чем в Германии, меньше, чем в Испании, меньше, чем в Великобритании, где люди работают до 65. Так что наши французы могут еще порадоваться.
Мы начинаем с разных исходных точек. Вот я хотел бы задать вопрос. А сколько досрочных пенсий назначается во Франции? Сколько человек уходит на пенсию досрочно из-за вредных, опасных условий труда?
У меня, к сожалению, нет точной цифры, но мне кажется, что приблизительно треть наших пенсионеров у нас при населении 65 миллионов французов, наши пенсионеры – это 15 миллионов людей, значит, одна треть эти 15 выходят на пенсию
досрочно,
досрочно, да, в 50-55.
Я предлагаю Марии Жиго не только быть как бы экспертом, но и все-таки журналистом. И если у вас есть свой вопрос,
да, Андрей, да, да, конечно, конечно, есть свой вопрос. Во-первых, меня здесь то, что шокирует в России, это то, что у вас тоже эта проблема демографическая, она и существует. Не думаете ли вы, что в конце концов это тоже будет неизбежно, это повышение пенсионного возраста?
Но вы знаете, на сегодняшний день у нас, безусловно, существует демографическая проблема, но все-таки мы находимся в несколько иной ситуации. Так скажем, во Франции примерно 16% населения старше 65 лет, да? У нас менее 12% населения. У нас мужчины средней продолжительности жизни составляет 61 год. И в случае повышения пенсии до 65 лет, а именно так сформулировано, да, у нас средняя продолжительность жизни мужчины окажется ниже пенсионного возраста.
Да.
Еще одна важная проблема. Во Франции, видимо, исчерпаны иные ресурсы, да, я могу это предположить, для решения данной проблемы. У нас эти ресурсы иные не исчерпаны.
Какие ресурсы?
Ну, в частности, нашим большим ресурсом является досрочные пенсии. Они у нас тоже назначаются. Но за них работодатели не платят никаких дополнительных взносов.
Mm-hmm.
То есть у нас уходят люди на пенсию досрочно, это примерно треть, так же, как во Франции. При этом никаких дополнительных плат со стороны работодателя. А кто эти работодатели? работодатели. Это владельцы нефтяных компаний, химических предприятий, строительных компаний, стекольных предприятий, газовой, угольной и так далее и тому подобное. Да, то есть это не самые бедные люди. Вот они ничего не платят за то, что их работники досрочно уходят на пенсию.
А вообще правильно ли это?
Абсолютно неправильно.
Потому что, в общем, действительно, на Западе то, что называется early retirement, то есть ранний выход на пенсию, это, как правило, сопровождение здоровенным пакетом.
Совершенно верно. В этой связи, вот я согласен, вот прежде чем мы не сделаем этого шага, а этот шаг дает реальные средства для пенсионной системы, я думаю, что делать шаг по повышению пенсионного возраста для всех неправильно. Тем более, что этот шаг, по нашим оценкам, даст пенсионному фонду около 1 000 000 000 рублей. А вот предложение господина Кудрина в год по году увеличивать пенсионный возраст, они дадут очень маленькую, скромную экономию. 70 миллиардов в год будет сэкономлено в течение первого года, при том, что бюджет пенсионного фонда составляет 4 300 000 000 000. То есть речь идет о 1,5% от бюджета. Потом эта цифра растет, она достигает на пятый год где-то экономия примерно 113 миллиардов, а потом удивительным образом начинается рост дефицита. Почему? Потому что у нас действует страховая система, которая говорит, что чем выше страховой стаж, тем больше пенсионный фонд государства будут должны будущим пенсионерам. И с началом выхода в 65 лет массовых категорий застрахованных у нас начнется возрастать дефицит пенсионной системы.
Я честно признаю, что перед тем, как записывать эфир с Андреем Исаевым, я спросил наших читателей интернет-сайта «Радио Свобода» о том, что они думают о повышении пенсионного возраста в России. И тут ровно та тенденция, которую вы, Андрей Константинович, отметили. Исаева и Кудрина нельзя ставить рядом. Кудрин профессионал, пусть его кто-то не любит. А Исаев горлопан, демагог, любит популизмом пыль в глаза пустить. Это Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга.
Отлично.
Ровно противоположное. Доброго времени суток. Мое мнение в общих чертах, пишет Прибалт из Прибалтики. В России в нынешних условиях повышать пенсионный возраст равносильно уничтожению страны. Да, Запад может немножко повышать пенсионный возраст. Почему? Потому что у них в основном пенсионная система отлажена. Их пенсионер при повышении пенсионного возраста на год или даже на два не ощутит себя кинутым государством. В России же, где практически в любой сфере творится бардак, это будет очень сильный удар. Четкое размежевание практически пополам на сайте. Вот будет еще идти эта дискуссия. Я сейчас для вопроса Ирине Невинной отдаю микрофон.
Ну, сначала я хотела бы заметить, что когда приводятся аргументы, что на Западе нет иного способа, как увеличивать пенсии, есть и другие моменты. Вот когда мы с Марией общались перед эфиром, я, естественно, ее расспрашивала о деталях. И она мне рассказала любопытную вещь. Французская женщина, родившая троих детей, имеет полное право выйти на пенсию в 55 лет, то есть на 5 лет раньше срока, и без уменьшения размера пенсии. Правильно?
Правильно.
Таким образом, говорить о том, что наша планка пенсионного возраста чрезмерно низка сейчас по сравнению с той же Европой, невозможно. А теперь вот у меня вопрос к представителю законодательной власти. Ведь повысить пенсионный возраст – это, по-моему, самая такая простая мера. Написал закон, провел его через Думу, президент подписал, и все. Все дружно пошли выполнять. Вот то, о чем вы говорили, это льготные пенсии, изменение системы льготных пенсий, это уже гораздо более сложная вещь, да? У нас закон о профсистемах, по-моему, в первом чтении рассмотрен был где-то лет 10 назад.
Нет, 7 лет назад.
И с тех пор висит. И понятно, что бизнес не горит желанием, чтобы он превратился в реальный документ. Кроме того, у нас есть и другие резервы, да? Мы знаем, что до сих пор у нас многие люди получают зарплату в конвертах, и, значит, с этой зарплаты не платятся взносы в пенсионную систему, и, соответственно, возникает дефицит. Угу. Может быть, имеет смысл рассмотреть и вот такие другие способы пополнения пенсионной системы, а не уменьшение ее расходов.
Я с вами совершенно согласен. Более того, к сожалению, действительно завис этот закон. Могу сказать в свое личное оправдание, что он находится не на моем комитете, к сожалению, а в комитете по финансовым рынкам.
Ну так заберите.
И связано это с тем, что в правительстве за этот закон отвечает Министерство экономического развития, а не Министерство здравоохранения и социального развития. Это был правительственный законопроект. Но я неоднократно выступал и продолжаю на этом настаивать, о том, что законопроект должен быть передан Минздраву в правительстве, и мы, с своей стороны, готовы взять его в комитете. Но мы не сидим сложа руки. Хочу напомнить, что в этом году нами принят закон о дополнительной профессиональной пенсионной системе для угольщиков. Сейчас работодатели в угольной промышленности будут должны с 1 января платить дополнительный взнос 6,7% на дополнительное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, что позволит поднять им пенсии, а заодно во многом закрыть дыру, которая существует, складывается сегодня в пенсионной системе. Поэтому если нам будут блокировать принятие, что называется, базового фундаментального закона, мы готовы пойти по отдельным отраслям и в течение нескольких лет принять соответствующий законодательный акт.
Резать собаке хвост по частям, да?
Ну, это не
лётные пенсии, теперь пенсии для угольщиков,
сделаем
потом
для нефтяников,
дойдём до газовиков,
химиков, металлургов.
То есть если вы будете обеспечены работой на много лет вперед.
Ну, во-первых, все равно придется какую-то дифференциацию проводить, там, связанную с классами профессионального риска, там, да, связанную с этапами введения дополнительного тарифа. Но, тем не менее, я считаю, что было бы лучше, конечно, принять общий совокупный закон, но если нам будут препятствовать и мешать принять единый закон, нам препятствуют и мешают реально. Да? Потому что каждый раз, когда мы говорим о том, что давайте рассмотрим во втором чтении, правительство говорит, экономический блок, сейчас мы подготовим очередной пакет поправок, затягивается с подготовкой этих поправок, и вот таким образом это двигается, это двигается, это двигается. Тем не менее, я думаю, что это надо принимать и надо решать. Это серьезное подспорье для пенсионного фонда. Вторая история, которую необходимо решать, это история с накопительной частью пенсии. На сегодняшний день объективно большинство граждан, так называемые молчуны, оставляют эту часть в управлении и распоряжении пенсионного фонда, 95%. Те располагают это в нерисковых бумагах. Они очень ограничены, в данном случае, в возможностях расположения. Доход от накопительной части оказывается ниже инфляции.
Таким можно образом, я задам дурацкий вопрос?
Она постепенно сгорает в инфляции, да?
А у «Газпрома», например, располагают они вот в бумагах «Газпрома»?
Нет, нет. Это в бумагах ВТБ располагается, значит, ВЭБа, прошу прощения, Внешэкономбанка. Значит, поэтому решение, которое мы ввели соответствующие консультации с пенсионным фондом, которое мы будем в ближайшее время предлагать, оно двойное. Первое – это предоставить возможность более эффективного расположения средств. В частности, мы считаем, что это должно быть направлено, в первую очередь, на ипотеку, поскольку это, безусловно, доходный и нуждающийся в длинных деньгах у нас сектор. А второе – надо дать право тем гражданам, которые не верят, поменять накопительную часть на страховую. То есть написать заявление о том, что «припишите мою накопительную к страховой». Это будет индексироваться в соответствии с законом выше инфляции, как индексирует страховая часть, но эти деньги будут накапливаться виртуально, а физически мы сможем использовать их на выплату пенсии нынешним пенсионерам.
Ну что же, мы, конечно, продолжим тему повышения и не повышения пенсионного возраста, но, пожалуй, к более широкому перейдем освещению этой темы в этой передаче и вообще поговорим о политике партии власти в социальной сфере. Сразу после короткого выпуска новостей мы это сделаем, не отключайтесь.
Внеклассное чтение. Какую литературу читают российские школьники и их зарубежные сверстники в свободное от занятий время? Школьные списки и возрастные пристрастия. Обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 18 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Здравствуйте, в Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 43, еще около 40 человек ранены. По сообщению Министерства внутренних дел Ирака, смертник подорвал себя рядом с бойцами проправительственного суннитского формирования Сахва, которые стояли в очереди за заработной платой. Взрыв произошел в багдадском районе Радвани, населенном преимущественно суннитами. В дагестанском городе Хасавюрт убит офицер милиции. Старший оперуполномоченный Новолакского РУВД майор Шамсуддин Курбаногамедов был застрелен неизвестными минувшей ночью в милицейском пассажирской машине при выполнении служебного задания. В Владикавказе сегодня на заводе «Электроцинк» произошел выброс серы в атмосферу. Работа одного из цехов приостановлена. Как сообщили в пресс-службе МЧС Северной Осетии, выброс произошел из-за поломки насоса в серно-кислотном цехе. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела ранены 3 милиционера. Милицейский автомобиль был обстрелян в городе Тырнаус. В афганской столице Кабуле 4 мирных жителей погибли, еще 4 были ранены в результате теракта совершенного смертником. Нападение было направлено против иностранной военной автоколонны. Парламент Ирана принял сегодня законопроект об обязательном продолжении работ по обогащению урана до 20%. Теперь закон должен утвердить Совет Стражей, высший надзорный и законодательный орган страны. Российский пианист и дирижер Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании тайского подростка, вернулся в Таиланд для разбирательства дела в суде, сообщила пресс-атташе Российского национального оркестра Светлана Чаплыгина. На севере Китая 28 горняков погибли в результате аварии на угольной шахте. По информации властей, в забое загорелся кабель. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон посетит сегодня сектор газа. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу», микрофона Данила Гальперович. И у нас в студии председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. А вопросы ему задают Мари Жиго из французской газеты «Монд» и Ирина Невинная из российской газеты. Ну и сразу же я хочу задать вопрос от себя, на самом деле, потому что тут образовалась некая большая группа пенсионеров, которые работают. Я вот не знаю, пенсионерами они уже являются или нет, но вполне еще работают. Это, например, Муртаза Рахимов, Юрий Лужков. Есть несколько генералов довольно серьезных, но уже меньше, кстати. А вот куча народу, там, например, Эдуард Эргарович Россель. Вот с ними-то как быть? Это все-таки работающие пенсионеры?
Ну, это, если брать в процентном соотношении к основной массе населения, это, что называется, сущие пустяки. Я хочу напомнить, что по работающим пенсионерам, наверное, рекорд поставили англосаксонские страны, где Черчилль работал до 90 лет, а Рональд Рейган до 80, по-моему, 3, значит, занимался активной и непосредственной политикой. Это зависит от личных качеств, личных способностей, личных возможностей каждого человека. Если вы намекаете на то, что необходимо кадровое обновление, постепенная смена кадров, то мы с этим совершенно согласны. По-моему, такое обновление идет. Например, Рахимов заявил о готовности уйти. И раньше ушел, достаточно достойно ушел Шаймиев. Поэтому это при этом, нормальный
процесс. При этом, насколько я помню, Ментимир Шарипович не просил себе закона о неприкосновенности.
Ментимир Шарипович не просил, и это очень достойно, очень хорошо. Если вы говорите о просьбах Рахимова, то в свое время я высказывал свое несогласие с ним. У нас в партии с ним существует определенная полемика. Да? Мы придерживаемся по целому ряду вопросов разных взглядов, но сейчас в условиях, когда он попросил о возможном уходе, я не хочу на этом специально акцентировать внимание. Но я хотел бы также сказать, что вы подняли очень важный вопрос, Данил. На самом деле предложение повысить пенсионный возраст находится в прямом противоречии с идеями модернизации. Если мы предполагаем повысить пенсионный возраст, это значит, что мы людей более старшего возраста будем задерживать на более ответственных должностях. А они могли бы уступить эти должности, перейдя на менее ответственные, для более молодым специалистам. Это находится и в обратном посыле к президенту. Президент же сказал нам, до 60 лет государственные служащие, да, а дальше в исключительных случаях. А тут мы говорим, всем надо 65 лет сделать пенсионный возраст платным.
Ну, до того, как дать слово Марии Жиго, которая уже хочет его взять, я бы хотел все-таки дать слово Алексею Кудрину, потому что получается, что его мнение не представлено, а оно было специально для «Радио Свободы», описано самим министром финансов, когда я попросил его разъяснить, что называется, простыми словами, зачем повышать пенсионный возраст.
Выплата пенсии должна осуществляться тем, кто не может работать, кто должен уже обеспечивать свою старость. Из таких подходов подходит каждая страна. Соответственно, трудоспособный возраст, особенно для страны, у которой дефицит рабочих кадров будет уже в ближайшие годы определяться, мне кажется, что достаточно нормально поддержать тех, кто готов работать, и чтобы не было в том числе законодательного ограничения им находиться на этом рабочем месте. Многие хотят. Только в нашей стране треть пенсионеров работает. Вот ни в одной стране мира не работает треть пенсионеров. 15% может работать, но не может 30%.
Ну вот серьезный довод про число работающих пенсионеров, потому что получается фактически, что у государства платят welfare, то есть пособие, еще людям, которые продолжают работать. Об этом, наверное, поговорим дальше. Мария Жиго, пожалуйста.
Меня очень шокирует в России то, что уровень пенсии в основном мизерный. Это я видела, путешествуя по провинциям, и люди очень жалуются, что они получают, как правило, 20 или 25% от бывшей зарплаты, и это, конечно, очень непонятно. Кроме как госслужащих, которые получают, как правило, больше, но в основном для людей это как на уровень 20-25% бывшей зарплаты.
Ответ на вопрос, да? Почему 30% продолжают работать,
ну, собственно говоря. Во-первых, низкие пенсии. Раз. Вот. Почему они такие низкие? Потому что мы сели в движущийся поезд, они стартанули с места. Если бы мы вот вдруг в 2000 году, давайте все сделаем заново. И давайте сделаем так, как нам захотелось. Нет, мы пришли в 2000 году, как в ситуации, когда пенсии были катастрофически низкие, и при этом еще не выплачивались. Задолженность по пенсиям составляла 19 миллиардов на начало 98 года.
Есть одна маленькая деталь. Вы пришли тогда, когда цена нефть была совсем другая.
Да, но я хочу напомнить, что тогда работающим пенсионерам было запрещено получать пенсию, что пенсии были ограничены коэффициентом 0,7 по соотношению к году, тому же году средней заработной плате, и это означало, что северяне были лишены возможности получать более высокую пенсию. Сегодня, кстати говоря, не столько госслужащие, сколько те, кто работает на условиях крайнего севера и приравненных к ним местностям, получают повышенные пенсии, в том числе имеют право вывозить как страховую, так и базовую часть этой пенсии на материк. То есть, когда они выезжают, они продолжают получение этой повышенной пенсии. Это тоже достижение последних лет. Но пока эти пенсии все равно маленькие, государство предпринимает определенные усилия для того, чтобы эту задачу решить. Она не решается одноразово. То только наше государство в условиях кризиса решилось в этом году на качественное повышение пенсии, так называемую валоризацию. То есть мы пересчитали пенсию тем, кто имеет досоветский стаж, и рост пенсии составил примерно, по итогам года, с учетом индексации, должен составить примерно 40-45%. В условиях кризиса, опять-таки, когда многие страны отказываются от существующих социальных обязательств, взятие государством дополнительных социальных обязательств, на мой взгляд, достаточно смелый, хотя и правильный шаг.
А вам не кажется, что это все-таки в смысле, например, позиции критиков «Единой России» не слишком убедительны? Почему? Потому что если сделать снимки автостоянки около Государственной Думы или, например, поселка Барвиха Luxury Village, то любые вот эти вот цифры, о которых вы говорите, в том, ну и не самые меры, но точно цифры, покажутся какими-то не просто незначительными, а слегка издевательскими.
Ну, знаете, если сделать снимки автостоянок в аристократических районах Лондона, Нью-Йорка...
Не-не-не, я говорю о тех местах, где живут госчиновники.
В этих странах, то это тоже будут возникать вопросы. Значит, мы живем во всем мире в классовом обществе, где есть класс, который получает больше, и класс, который получает меньше. Наша задача не установить социальное равенство, а выравнивать социальное неравенство. Действия в этом направлении предпринимаются и делаются безусловно. Это выравнивание осуществляется. Если же говорить, все-таки я хотел бы отреагировать на заявление господина Кудрина о том, что якобы сегодня кто-то заставляет пенсионеров уходить на пенсию в раннем возрасте. Такого нет. Более того, Трудовой кодекс напрямую запрещает перезаключать с пенсионерами трудовой договор в случае просто достижения пенсионного возраста. Это не является условием для перевода на срочные трудовые контракты. И более того, по действующему закону человек сегодня может отказаться от пенсии. Он может написать заявление «не брать пенсию». В этом случае, когда он выйдет на пенсию позже, размер пенсии ему будет качественно увеличен за счет того, что у него сокращается период дожития и растет страховой стаж.
Я перед тем, как сейчас отдам вопрос Ирине Невинной, просто хочу сказать, что меня, конечно, очень сейчас позабавили слова Андрея Исаева. Вот сейчас скажу, почему. Я знаю еще только одного политика, который проделал путь от радикальных анархосиндикалистов до члена партии власти и вполне замечательно вписанного человека в бюрократическую европейскую систему. Это же Жозе Мануэль Баррозу. Когда-то он был подпольщиком,
ну, я хочу сказать, вообще,
радикал-социалистом, а сейчас, как вы знаете...
Вообще, не изменение позиций с течением времени психиатры считают признаком паранойи. Хочу напомнить, что Маркс и Энгельс были убежденными идеалистами, религиозными фанатиками в начале своего жизненного пути и убежденными материалистами и противниками всяких религий в конце своего жизненного пути. Это и основоположники научного коммунизма. Я могу приводить также и другие примеры, которые достаточно...
С Марксом и Энгельсом, правда, это некоторые объясняют влиянием бороды, но, знаете, таким мистическим. Ирина Невинная, пожалуйста.
Если вернуться к нашей теме, повышать или не повышать пенсионный возраст, дискуссия пока идет в основном на эмоциональном уровне. Заявление делает министр финансов. В качестве аргумента он говорит, что невозможно не повышать пенсионный возраст, у нас и так треть людей такого возраста продолжает работать. Что это такое? Возражают эксперты, тоже достаточно так агрессивно. В качестве аргументов приводят то, что у нас низкая продолжительность жизни, и, соответственно, многие просто до этой пенсии, особенно мужчины, просто не доживают. Мне так кажется, что надо вообще-то как-то садиться и с цифрами в руках считать и смотреть не только возможное повышение возраста, но и другие возможности.
Ну, вот
об одной вы сказали, да, это льготные пенсии, изменение системы льготных пенсий.
И накопительная часть.
Что еще? Меня интересует тема того, что государство не выполняет свои фискальные обязанности. С нас не берут налоги. Мы их умело скрываем, с нас их не берут. Да? Нам выплачивают зарплату в конвертах, мы не платим пенсионные взносы, а потом удивляемся, почему у нас низкие пенсии. На мой взгляд, было совершенно ошибочно думать, что когда ввели единый социальный налог и будущим пенсионерам сказали, вот смотри, получаешь зарплату в конверте, ты потом не получишь пенсию. Люди на это не реагируют. Этим должно заниматься все-таки государство. Как вы считаете?
Я считаю, что государство этим должно, безусловно, заниматься. В принципе, собираемость с переходом от единого социального налога к взносам по всем прогнозам, всем расчетам должна возрастать. Заинтересованность людей, безусловно, тоже будет возрастать. Но здесь тоже вот интересный один парадокс. Министерство финансов жалуется на то, что есть дефицит пенсионного фонда. Значит, ну, оно, правда, скрывает от нас, что этот дефицит сегодня находится в апогее и со следующего года резко сократится. Сегодня он составляет 3% от валового внутреннего продукта, а в следующем году будет составлять 0,7%. Почему? Потому что в 2010 году было принято решение о повышении взносов в пенсионный фонд. Совокупные взносы в фонд социального страхования, пенсионный и медстрах составят 34% от фонда оплаты труда. При этом тут же финансово-экономический блок правительства под руководством Алексея Леонидовича Кудрина начал разрабатывать предложение по сокращению этих взносов для определенных категорий работников. Я спрашиваю вопрос, а где логика? Сначала вы кричите, как резаные, о растущем дефиците пенсионного фонда. Потом вы собственными руками, значит, когда вам говорят, а вот инструмент, который дефицит снизит, вы собственными руками начинаете этот дефицит наращивать. Вот
для
где хваленые профессиональные
категорий?
Расчеты?
Можно
я могу сказать, что сейчас это делается для категорий, которые будут связаны с модернизацией, это, в первую очередь, работающие в IT-технологиях, для журналистов предполагается и так далее и тому подобное. Но я, как человек, работающий с льготами, в течение многих лет, могу сказать, как только появляется одна льгота, выстраивается очередь тех, кто объяснит, и нам эту льготу обязательно тоже надо дать. Я могу сказать, кто будет стоять в этой очереди завтра, как только мы дадим это для IT-технологий. Там будут стоять предприятия, использующие труд инвалидов, и как им не дать. Там будут стоять сельскохозяйственные предприятия, и как им не дать. Там будут стоять малые предприятия, у которых фонд оплаты труда – это главные расходы, и как им не дать, и так далее, и тому подобное. В результате принятое, согласованное, тяжело принятое решение вернуться к приличным размерам взносов, которые позволяют сформировать нормальную пенсию, может быть разрушено. Вот тогда проблемы дефицита пенсионного фонда встанут во всю голову, но при этом никакое повышение пенсионного возраста не поможет.
Я напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», в которой Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике, отвечает на вопросы Марии Жиго из французской газеты «Монт» и Ирины Невинной из российской газеты. Мария, пожалуйста.
Как вы можете мне объяснить, ваша социальная политика в «Единой России», насколько она может быть кредибельной?
Поддерживаю.
Вызывающей доверие.
Вызывающей доверие.
Ну, пока...
Спасибо.
Спасибо, Мария.
Потому что это все-таки партия бюрократов и партия привилегированных бюрократов. Возвращаясь опять к тому, что сказал Данила, стоит только побывать около Государственной Думы, чтобы заметить эти роскошные, изумительные машины. Стоит только почитать газеты, посмотреть фотографии, чтобы увидеть, какие часы носят депутаты и уровень их жизни. Большой-большой разрыв. Я понимаю, что есть везде это так, что это, мы живем в классовых обществах, у нас тоже это так. Но все-таки это очень-очень шокирующий разрыв между населением и между представителями власти.
Ну, я хотел бы сказать, что «Единая Россия» — это не все представители власти. Например, Алексей Леонидович Кудрин, я не знаю, по-моему, он не носит часы славы производства, но не знаю. Значит, он критиковал «Единую Россию», назвав ее левоцентристской партией и с нами не соглашаясь. А он представитель власти, он вице-премьер правительства, является нашим оппонентом. Глава Совета Федерации, Сената, является нашим политическим оппонентом. И так далее, и тому подобное. На сегодняшний день социальная политика «Единой России» пользуется поддержкой достаточно большого количества граждан.
А у нас состоят... Сразу же критерии, скажите.
Это выборы. Раз. Это членство в нашей партии. На сегодняшний день «Единая Россия» опережает по членству в партии стоящую вслед за нами коммунистическую партию раз в 10,
наверное. Не, ну, понятное дело, в Советском Союзе для того, чтобы было попасть в элиту, нужно было присоединиться к 14 миллионам членов КПСС.
Да, ну, вы, как бы, все-таки мы с вами живем не в Советском Союзе, да? Мы с вами живем... Я в свое время принимал участие в разрушении Советского Союза именно потому, что считал ту систему неправильной. А вот эту систему я считаю правильной, потому что на сегодняшний день в парламенте представлено 4 политических партии, потому что на сегодняшний день в километре от Кремля вы услышите такое на одной из радиостанций, что не... Почему?
Я понимаю.
Как только я говорю
понимаю
то, что с чем не согласны либералы, получается ерунда. Вот,
нет, ерунда.
Очень нравится.
Сейчас скажу.
Кстати говоря,
горлопан,
ерунда и прочее, прочее. Можно для доказывания либеральных ценностей обходиться без оскорблений тех, кто думает по-другому?
Конечно. Я имел в виду, когда говорил ерунда, вот о чем. Сначала «Единая Россия» своим большинством принимает 122-й закон. Потом она вынуждена... Я не знаю больше других парламентов, в котором с таким же энтузиазмом политическая партия, разделяющая определенные воззрения, полностью от них отказывается.
Да ничего подобного. 122-й закон был абсолютно правильный. И это доказал выбор самого населения. Почему? Напомню, что 122-й закон разделил все льготы на две категории. На те, которые были просто автоматически заменены деньгами, и на те, которые остались выбор. Либо натуральные льготы в виде социального пакета, либо деньги. Вот на сегодняшний день 80% населения предпочли натуральным льготам денежные выплаты.
Андрей Константинович, я даже не говорю,
это первое,
второе. Я даже не говорю о том, был ли он правильный или нет. Я здесь ради
единая
бога,
Россия,
как оно работает.
Единая Россия, перед тем, как закон начал реализовываться, мы проводили парламентские слушания, где дали достаточно серьезные замечания правительству и предупреждали его о тех проблемах, которые могут возникнуть. К сожалению, к нашему предупреждению не прислушались.
Так не проголосовали бы?
Мы проголосовали за закон, поскольку считали его правильным, но для того, чтобы закон был реализован, необходимо громадное количество подзаконных актов, которые не могут быть в законе в полном объеме описаны. После этого мы немедленно взялись за эту ситуацию, мы ею занимались, 122-й закон не был отменен. Но в результате нашей работы были приняты многие подзаконные акты, были внесены поправки в 122-й закон. Мы, в отличие от коммунистической партии, здесь упомянутой, не говорим, что мы не ошибаемся. Вот она не ошибается никогда. Могут ошибаться и все ее руководители, но сама по себе она никогда. Мы говорим, Единая Россия ошибается. И, в частности, при принятии 122-го закона, я об этом уже говорил, нами были допущены ошибки. Мы их признали. Мы общались с людьми, и мы вместе с людьми, мы не уклонялись от этого общения, хотя оно было не самое приятное, честно могу сказать. И мы эти ошибки вместе с людьми исправляли, именно поэтому за нас проголосовали. Когда был 122-й закон, я приходил на радио «Свободу» и на «Эхо Москвы», и мне говорили, ну все, вам конец, за вас больше никто не проголосует. Прошло 3 года, и за нас проголосовало вдвое больше, чем на предыдущих выборах.
Ирина Ирина, пожалуйста.
Ну, я могу поспорить по поводу того, что 122-й закон поддерживает большинство населения.
Не поддерживает большинство населения, но
она объективно воспользовалась. Почта «Российская газета» говорит, честно говоря, прямо о противоположном. До сих пор ветераны вспоминают натуральные льготы, хотя бы потому, что та финансовая компенсация, которую они получают, она не покрывает реальной натуральной льготы. Простой пример – это оплата за жилье. с начала этого года эту льготу, одну из последних, пытаются монетизировать. И, в общем, наша почта говорит о том, что людям переводят на счет отнюдь не половину квартплаты, а гораздо меньшие суммы.
Но это не 122-й закон. Это льгота, которая находилась и находится на местных бюджетах.
122-й закон, он оставил эту коммуналку, льготу? Да, в том виде, как есть, да, отложил решение этого вопроса. Когда он только писался, там предполагалось монетизировать и оплату за жилье тоже.
Но мы вычеркнули это, внося поправки, именно поэтому в первом чтении вот наш сейчас, комитет не поддержал.
Вот сейчас вас жилищная волна снова достанет.
Мы это видим, на самом деле, мы этим занимаемся. Я могу сказать, я приехал не совсем недавно из Костромы, где мы как раз встречались, где мы проводили круглый стол, где мы общались с представителями как управляющих компаний, так и товарищей собственников жилья. Мы видим возникающие проблемы, мы думаем, что с ними делать, есть целый ряд предложений. Часть из них озвучил премьер-министр. Я просто напомню, что когда у нас пошел рост тарифов, мы же немедленно на это среагировали. Было и селекторное совещание с регионами, и сформирована рабочая группа нашей фракции, которая выезжала во все регионы, где у нас был запредельный рост. И некоторые, в том числе наши руководители, получили партийные взыскания, например, мэр Петропавловска-Камчатского.
Я, конечно же, забираю назад слово «ерунда», которое вам не понравилось, но, тем не менее, мне очень трудно подобрать слово для описания этой ситуации. Понимаете, я специально поясню, я не говорю даже о том, плох этот закон или хорош. Я говорю о том, что сначала в полном составе партия проголосовала за него, а потом я могу назвать...
Не в полном составе. Практически.
Вот. А потом я могу составить огромный лист людей из «Единой России», оправдывшихся за этот закон, либо говоривших о том, что он так себе, что он не вполне отражает там чаяния населения и так далее. Вам не кажется, что вы создали слишком неповоротливый линкор для того, чтобы в довольно сложной и часто меняющейся ситуации социальной эффективно решать эти вопросы?
Вы под линкором имеете в виду партию или
122? Да, партию власти, конечно.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, линкор большой создали не мы, его создали наши избиратели. Не мы сами за себя проголосовали и сами себе отдали две трети.
Насчет выборов есть совсем разные мнения, насчет их справедливости, законности.
Вы знаете, на самом деле есть много мнений, но в демократическом обществе, кроме как голосования и результат этого голосования, ничего другого не бывает. Значит, если вы сейчас пригласите сюда представителей троцкистских организаций Франции, они расскажут вам, что там тоталитарный режим, который дает одной партии, значит, объединение в поддержку республики галлистам, чрезвычайные возможности, или группе партий, галлисты, социалисты, вот они имеют чрезвычайные возможности. Тут американские левые вам скажут и про еще более тоталитарный режим, который существует в Соединенных Штатах Америки. Но на самом деле, если мы говорим реальными категориями, есть партия «Единая Россия». Если наш избиратель, какая-то часть наших избирателей нами недовольна, она имеет полное право против нас проголосовать. Но если мы получили мандат и имеем две трети, мы будем этим мандатом пользоваться. И мы будем настолько большими, насколько нам позволяют быть большими наши избиратели.
Мария Жигова, пожалуйста.
Да, да, насчет нашей троцкисти хорошо, но зато наши избиратели очень редко избирают по окрепительным талонам и по окрепительным талонам.
У нас тоже это будет сокращать. Вы знаете, что мы
да, я знаю, но я видела то, что
мы же говорим про уже произошедшие выборы, не правда ли?
Давайте поживем, переживем новые выборы, в которых открепительных талонов будет меньше. Но мы же с вами серьезные люди, мы понимаем, что может быть административный ресурс, и может быть искажение голосования в результате административного ресурса. Я даже не исключаю того, что в силу традиций существующих это действительно работало, и это существовало. Но это искажение, оно не может привести к увеличению в 2-3 раза там результата, оно может дать какие-то колебания. Не слишком большие, но колебания. Вот если бы речь шла о том, что у одних 49%, а у других 51%, вот тогда административный ресурс, открепительные талоны, конечно, играют колоссальную роль. Но когда у одних 60%, а у других 7%, ну что, мы будем говорить, что эти 60% были сформированы в результате открепительных талонов? Это смешно.
Ну, на самом деле, неплохо, что мы перешли на тему выборов, потому что это вообще тема, касающаяся государственного патернализма и его уровня в России. Вам не кажется, что... И, кстати, вы-то это уж точно знаете. Вы долго... 20 лет больше исследуете социальную среду российскую, что вот настолько закрепляя государственный патернализм в очень разных сферах общества, очень в разных как бы кусках его существования, вам когда-нибудь все придется делать заново?
Вы знаете, на самом деле, я исхожу из того, что у каждого есть народа есть своя историческая традиция, в соответствии с которой он только может развиваться. Россия сделала колоссальный рывок из тысячелетнего феодализма, в котором она жила. Тысячу лет Россия пребывала в условиях феодализма. Затем краткий период после февральской революции, фактически восстановление феодализма на новом витке через государственный социализм. Вы хотите, чтобы из этого вдруг родилось абсолютно свободное общество с инициативными гражданами, которые по своей собственной воле с места в карьер создают многочисленные политические партии, общественные организации. Такого не может произойти. Вы смотрели фильм «Банды Нью-Йорка»? Какая там демократия? А ведь страна не прошедшая тысячелетия.
Да, но вы же признаете все-таки, что есть такая тяжелая тенденция здесь, что это не государство обслуживает людей. У нас это, например, государство обслуживает людей, а здесь это наоборот. Это люди должны обслуживать государство. Чиновник, госчиновник, он обслуживает сам себя. А у нас это госслужащий, он должен обслуживать людей опять. А здесь эта тенденция, она есть, и она сохранилась.
Вы знаете, мне трудно обсуждать сентенции, которые высказаны в такой форме, да, потому что...
А вы попробуйте все-таки.
Проще обсуждать факты, да, чем утверждения, которые просто являются утверждениями. Вот здесь все работают на государство.
А можно я задам конкретный вопрос вот на эту тему, но предельно такой земной?
Да.
Были предложения о том, чтобы изменить пенсионную систему для госслужащих, в том числе для депутатов
и для правительства. Я за то, чтобы изменить. Это надо сделать через профессиональные пенсионные системы. Для государственных служащих точно так же, как и для любых других специфических категорий граждан, должны быть созданы профессиональные пенсионные системы. Они должны уходить на профессиональную пенсию госслужащих. То, что эта пенсия должна быть высокой, я считаю, это 100%. Почему? Потому что существует ряд вещей. Государственные служащие ограничены, в отличие от других работников. Они не имеют права бастовать, требуют там, да, фактически находятся на службе, то есть у них не нормированный рабочий день, они могут быть вызваны на эту службу в любой момент и так далее и тому подобное. При этом им не может быть установлена зарплата такая же, как в бизнесе высокая. Мы это прекрасно понимаем. Значит, либо мы заведомо ставим туда худшие кадры, либо мы их привлекаем чем-то другим. А чем, кроме социального пакета, можно привлечь на государственную службу? Другое дело, что этот пакет надо заработать, это правда.
Ну что же, на таком довольно эффектном предложение Андрея Исаева об образовании еще и автономной пенсионной системы для госслужащих. Мы эту передачу заканчиваем просто за неимением времени, но тем, конечно, этим не исчерпывается. Я благодарю Андрея Исаева за то, что он был у нас в студии, за откровенный разговор. Я благодарю Марию Жиго и Ирину Невинную за то, что они задавали интересные вопросы. И, собственно, спасибо большое. А координатор этой программы Карен Гамиров, продюсер Елена Колупаева и я, ведущий Данила Дельперович, прощаются с вами, но не отключайтесь. Служите свободу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах
1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».